мы еще пока тут.
Надо
еще. У нас все как бы решилось в воздухе. Вот еще пока окончательно не нарисовано.
Понятно.
В любом случае, мы лучше скажем.
Понятно.
У нас, в общем, есть еще новости, но это отдельный разговор.
Ну ладно.
Мы вам как бы звякли, телефон не починили еще.
Телефон еще не починили, но я сейчас могу увидеть.
А, понятно.
На Так, ну давайте начинать. Сегодня как-то вас побольше напоследок собралось. На прощание. Так, ну сегодня наше последнее занятие в этом сезоне. Ну, значит, я вам обещала поотвечать на вопросы. Ну вот как-то я сегодня так материал скомпоновала, что у меня где-то так с полчасика мы можем на это дело отвести. Время, так что вот если есть вопросы по темам этого курса, не вообще вопросы, а по темам, и вопросы не лично вот, касающиеся ваших каких-то болезней или каких-то личных проблем, а такие вопросы теоретические, которые могут быть всем интересны. Так что вот если есть вопросы, то можете позадавать. Или вопросов нету, или стесняетесь, пишите на бумажке, кто стесняется.
Обещаю
про чай кофе. Так, вопрос про чай кофе. Понятно. Давайте сейчас, прежде чем про чай кофе, значит, давайте, наверное, я не знаю, как вы пережили последствия нашего прошлого занятия. Да, я думаю, что это интересно, да? Так, поэтому вот, значит, ну, мне это самое тоже интересно, потому что, значит, все-таки эта ситуация, она, ну, прежде всего, ситуация по второй зоне была, это было совершенно очевидно, да, то есть вот техногенная катастрофа, нормальная техногенная катастрофа, в которую вот мы попали. Вот, и, то есть по второй зоне, как раз у нас по второй зоне все, значит, ну и то, что действительно это все-таки вот, немножечко мы зацепили, но это просто как бы показали, потому что вот, я оказалась в центре этого всего. То есть вот мой район самый был пострадавший. У нас у первых это все началось, у нас вырубилось все абсолютно, то есть у нас не было света, воды, телефона, не работала мобильная связь. Не работал, естественно, интернет, даже когда свет дали, все равно не... То есть, в общем, свет давали частично, там, на пару часов, и то там в одних домах давали, в соседних домах не давали. То есть мы ходили на 14 этаж пешком, ну, в общем, то есть мы оказались в самом эпицентре всего этого дела. Ну, в общем, как-то пережили, и даже, в общем, как-то так народ веселился. Никаких не было жертв и разрушений. Вот, ну, то есть на самом деле, на самом-то деле ситуация просто показывает, что отклонения по второй зоне настолько велики, настолько вот они уже, что равновесие невероятно неустойчиво. То есть вот чуть-чуть тронули, чуть-чуть, и сразу же посыпалось. Это вот чуть-чуть вот, ну и соответственно, как бы вот. Ну, неутешительные прогнозы. И главное, что на Москве же не кончилось. Тут же в Сочи все полетело. Ну, единственное, что я думаю, что, ну, поскольку, в общем-то, у нас по стране это, так сказать, нормальное явление, что что-то везде где-то сыпется, если бы в Москве бы этого не произошло, может быть, про Сочи так особенно и не говорили бы. Потому что, ну, что, ну, в Владивостоке вообще они же уже привыкли, у них ни света не бывает, ни воды, тоже ничего, живут себе, как-то приспособились. Вот, так что вот эта вот ситуация, она вот, вот такая вот, вот такая вот, и, в общем, очень, очень серьезное отклонение, очень серьезная ситуация. Вот, так что поэтому здесь уже не важно, виноват Чубайс или не виноват Чубайс, все эти политические дела, это уже все, так сказать, это пена. А на самом деле все это говорит о том, что очень и очень все глубоко затронуто. Вот. Значит, так что, ну, пока вот как-то это так все еще более или менее. Да, причем то, что вот, ну, тут много, тут как бы много пластов, здесь как вот с какой стороны ни посмотри, вот все можно там, то, что в метро там все вырубилось, застряло, значит, вот, то есть подземная часть вот города, она вот тоже оказалась затронута, то есть, вот, в общем, то есть по второй зоне, по энергетики, по материалу, вот по всему, потому что и воды не было, выключилось все это. Вот. И, а главное, что это ведь на самом деле, в принципе, то, что, ну, там сгорела одна трансформаторная подстанция, ну ладно, подумаешь, дело какое. Но это же пошел эффект домино, это же посыпалось все одно за другим. Почему это системная катастрофа? Это же посыпалось одно за другим. То есть это еще и как бы эгрегориальные дела в это дело включены. Это еще неправильно выстроенная, ну или вернее вообще, так сказать, не выстроенная система организационная. То есть это вот все в сочетании. То есть на самом деле здесь очень много факторов задействовано. Да, и 8-я, и 16-я, естественно. То есть на самом деле это, да, то есть затронулся вот такой самый плотный человеческий пласт, вот он зацепился, и вот все, и пошло, посыпалось. Поехал, то есть вот буквально вот дернули за веревочку и все разлетелось. Вот. Но вот пока, то есть поскольку действительно все-таки как-то обошлось без жертв и разрушений, то, в общем, отделалось легким испугом. Вот это вот такой вот сигнал, ну вот как на него вот, люди отреагируют.
А говорит ли это о том, что не готовы к переходу на новую жизненную силу? Ведь это энергетика, энергия.
Помимо всего прочего, да, то есть это показатель того, ну именно вот, собственно, вот мы чуть-чуть дали новых энергий, и сразу старое посыпалось, немедленно посыпалось, именно энергетика, правильно вы говорите, это именно вот, то есть совершенно... А? Нет, ну как можно сказать, что мы виноваты? Если бы мы не медитировали, оно посыпалось бы через там полгода, там посыпалось бы гораздо хуже, гораздо сильнее. Значит, мы виноваты. Мы не ускорили, вывели на форму.
А тут кого-то абсолютно не коснулось. Говорит о своей неразворотливости или не включенности в эгрегориальные.
Нет, те, кого, ну, во-первых, коснулось это далеко не всех. Коснулось это примерно четверти москвичей. Так, по крайней мере, говорят, что порядка 2 миллионов человек, там кто в метро застрял, кто где, там у кого свет, опять же, вот воду выключили. В общем, то есть примерно четверть Москвы, хотя по области, например, там во многих местах там долго не было света. Но опять же, в области там люди привыкли. У нас, например, на даче свет отключают регулярно и без того, потому что у нас запас свечей, там можно там обед на плите сварить. В общем, как-то народ, который живет в собственных домах, они как-то привычные к этому. А вот именно что в городе, именно вот где сгущение эгрегориальных энергий, где вот эти все вот, еще в столичном городе, вот это вот ситуация, конечно. То есть действительно к переходу на новые энергии, естественно, все это совершенно не готово. И это вот самое первое вот касание. То есть вот если вот при первом касании вот такое вот получилось. На самом деле это можно еще эту ситуацию рассматривать как некую прививку. То есть вот, вот оно пошло, вот оно вот так вот все полетело, И вот если правильно отреагируют, если начнут перестраивать все это, если не просто там залатают, то есть на место трансформатора там 60-го года выпуска поставят трансформатор 70-го года выпуска. Так, насколько я понимаю, что там такая сейчас ситуация. Что они там новее трансформаторов не нашли, или там 80-го. Ну, собственно, это дело не меняет. Если просто так вот опять залатают дыры тем же самым, ну вот как я вам говорила, что вот бывает, что старым материалом заделывают дыру, вот я когда на экстрасенсов ругалась, я говорю, что некоторые так вот лечат. Вот это примерно вот, вот так же сейчас вот наше ведет себя, значит, руководство. Ну, посмотрим. Хотя на самом деле надо обновлять, надо все обновлять полностью принципиально. Вот. Ну вот посмотрим. Вот пришел, вот сигнал, вот, значит, вот дан людям сигнал. Как на это отреагируют? Я думаю, что, скорее всего, заткнут дыры и забудут до следующего раза. В следующий раз будет хуже. Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот. Так, значит, ладно, значит, просили про чай, кофе. Значит, ну, я это имела в виду про чай. Я имела в виду поговорить про чай. Значит, ну, давайте как-то это... тема. Ладно, сейчас я попробую. Значит, ну, значит, чай, как известно, придумали китайцы. Ну, китайцы вообще придумали, как известно, все, кроме ложки. Все остальное, все достижения человечества придумали китайцы. Они только до ложки не додумали. Остальное все. Ну, подумайте, да, все китайцы придумали. Вот, и чай в том числе. Значит, на самом деле, вот как ни странно, чай, ну, то есть странно, не знаю, в общем, чай оказал очень большое влияние вообще на всю китайскую культуру. И на культуру бытовую, и на даже немножечко на вот, устройство эгрегориальное, даже вот до такой вот степени. Но прежде всего, чисто физиологически, чисто физически, чай, мало того, что это действительно очень полезная вещь, ну, тем больше настоящий, не такой, как мы там вот иногда пьем, как там какая-то пыль, неизвестно из чего, а вот настоящий нормальный чай – это очень полезная вещь. Значит, но кроме того, значит, вы, значит, имейте в виду, значит, вот чисто, опять же, вот в технологии приготовления пищи. Ведь на самом деле… почему-то на свете, почему вообще человечество, ну, опять чисто с физической точки зрения, с медицинской точки зрения, почему человечество так долго было в сравнительно небольшом количестве? Потому что люди очень, людям было довольно сложно приспосабливаться к условиям жизни в разных местах, ну, где были не очень благоприятные природные факторы. Ну, в частности, значит, проблема с питьевой водой. Что на самом деле у человека, значит, организм так устроен, что, в общем-то, уж очень такую вот совсем там гнилую, тухлую с бактериями воду человек пить не может. Потому что, скажем, там животные, те же самые собаки, они пьют бог знает что, и им ничего не делается. У них такая вот бактериальная флора в желудке, в кишечнике, что это все там как-то вот усваивается. И у многих животных так. Человек – существо более нежное. Поэтому просто в очень многих местах человек не мог жить потому, что там была плохая питьевая вода. Либо там люди вырождались, либо их было очень мало, но кто мог выжить. Вот. Ну, собственно, и сейчас тоже, если плохая вода, там сразу люди заболевают дизентерией, эпидемии бывают. Вот, значит, и человеческий организм, в общем-то, как-то, ну, поскольку все-таки задачи человеческого организма были не столько вот физическая приспособляемость, сколько все-таки развитие каких-то более тонких свойств, то, в общем, как-то вот на уровне физиологии к плохой воде приспосабливаться не удавалось. И, ну, в частности, вот вся средневековая Европа, например, пила очень плохую воду. И когда первые европейцы стали осваивать уже Китай, стали знакомиться с китайской культурой, ну и вообще как приезжать в Китай, и еще даже до того, как уже там какое-то началось такое активное внедрение, они, прежде всего, они были удивлены, что китайцы пьют только чай, что китайцы не пьют воду. они пьют только чай, а чай заваривается только кипяченой водой, кипящей водой. То есть это уже заведомо совершенно другой тип питья. А китайцы, в свою очередь, были очень удивлены, что вот эти белые дикари пьют сырую воду. Потому что для них это было дикостью, надо пить чай, все пьют, весь мир пьет чай. Но китайцы вообще считали всех европейцев абсолютно людьми дикими, совершенно некультурными, нецивилизованными. Но с их точки зрения, в общем, действительно это так, потому что, в общем, их культура за тысячелетия своего развития выработала очень много именно чисто таких вот достижений цивилизационных, то есть очень развитую ритуальность, в том числе обрядовость, множество всяких обычаев, причем именно бытовых. И в том числе, значит, питье чая. Значит, то есть это вот первый фактор, первое влияние чая, что вот благодаря, во многом благодаря чаю, китайцы очень быстро размножились. Их достаточно, то есть когда в Европе там еще было, была плотность населения совсем никакая, совсем было мало народу, значит, в Китае уже народу было много. То есть китайцы могли жить, они могли пить воду из этой своей Хуанхэ или Янзы, где вообще там не вода, а взвесь какая-то. Вот, но теперь, поскольку они ее кипятили, то проблем не возникало. Значит, это так вот самый простой такой вот пласт. Вот. Но, значит, на самом деле, значит, чай обладает еще совершенно уникальными свойствами, у него совершенно уникальное воздействие на человеческое эфирное тело, на эфирное и даже немножечко на астральное. И китайцы это с самого начала поняли, и первоначально, я думаю, что чай, прежде чем он стал таким бытовым продуктом, я думаю, что он в течение достаточно длительного времени был продуктом ритуальным, что он использовался именно в определенных ритуалах, в определенных обрядах, и его специальным образом заваривали. Значит, ну, собственно, те вот эти чайные церемонии, которые сохранились до сих пор, это, так сказать, уже, ну, пережиток некоторый, как бы, последействие. А я думаю, что начальные церемонии чайные были гораздо сложнее и несли гораздо большую, так сказать, эзотерическую нагрузку. Ну, я как-то вам уже говорила, что практически у всех народов были определенные напитки, которые употреблялись для ритуальных целей. И у большинства народов это были либо хмельные напитки, либо какие-то вещества наркотические, ну, какие-то вещества, которые вызывали бы состояние измененного сознания, хоть немножечко. И это помогало связываться с сущностями тонкого плана. Так вот, чай на самом деле, вот если правильно им пользоваться и, так сказать, правильно вот в этой церемонии участвовать, чай способствует утоньшению восприятия, и, то есть, и через него тоже можно, ну, если, естественно, наработать соответствующие органы восприятия, если правильно пить чай, не так, как мы там с вареницем, там, с сахарком, с бутербродиком, это не чай. Вот. А вот настоящая чайная церемония с настоящим чаем, и правильно все это когда исполнено, это действительно очень тонкая вещь, и это дает возможность устанавливать определенные тонкие связи на эфирном и даже на астральном уровне с третьим слоем, с растительным слоем, причем с такими его, именно с тонкими его составляющими. И даже где-то вот это, ну, вот близко по ощущениям к растительный слой, он тоже нарабатывает какие-то компоненты пятого слоя. И вот чай как раз из тех растений, которые наиболее совершенны по своему, как бы, царству природы. Значит, с одной стороны, значит, то есть сам, но чай это, опять же, это именно растение, которое выступает в роли такого вот связующего звена. То есть вот чай, он помогает человеку утоньшиться и вот в этом утонченном состоянии взаимодействовать с определенными достаточно тонкими составляющими третьего царства. Вот. Значит, ну, значит, еще раз повторяю, что это все требует определенного настроя. В принципе, там очень богатый спектр, там вот, вот если вот медитировать на чай правильно, то там очень много всего, там очень много всяких очень интересных входов, кстати, выходов в разные пространства. Вот. Ну и поскольку в Китае это было действительно общепринято, и достаточно много было достаточно утонченных людей, которые в этом участвовали, то вот определенные даже энергетические энергетические и даже элементные составляющие чая, они как бы даже вот как-то встроились в структуру китайской метакультуры. Вот там вот как бы есть такие вот пласты, где вот это вот... То есть чай, он тоже является как бы некоторым таким вот достаточно тонким объединяющим началом. Вот как ни странно, но вот, вот тем не менее вот так вот. Вот, поэтому вот... поэтому это очень, конечно, интересно. Вот, и... ну вот... можно попробовать, вот могу вам посоветовать, сходить в какой-нибудь чайный дом хороший, где вот все по-китайски делается правильно, и попробовать именно помедитировать, то есть именно вот попить чайку медитативно. Вот. Но, значит, еще раз повторяю, что чай со слоном для этого не годится. И, в общем, это просто принципиально разные занятия. То есть, на самом деле, чайная церемония – это медитативное занятие. Вот. Ну, японцы, естественно, привнесли в это свое, у них там по-своему это все оборудовано. А, вот. Конечно, китайцам легче, потому что, ну, тоже китайцы тоже разные, там, в тех миллиардах, которые там есть. Там, на самом деле, количество... людей с достаточно тонкостью восприятия, их, в общем, процент таких людей, он, наверное, примерно везде одинаковый, поэтому большинство китайцев, конечно, ну, пьют чай просто так вот, пьют и пьют. Хотя, в общем, наверное, там все, поскольку это как бы в культуру входит, то там, наверное, как-то это больше принято. То есть вот это, вот это утончение, оно там больше распространено. Мы, конечно, устроены значительно грубее, и ну, нам трудно это почувствовать. Вот. Но вот можете попробовать. В домашних условиях я не уверена, что удастся это правильно организовать. Потому что если чай должен быть особых, там специально там же огромное количество сортов, там не только во вкусовых характеристиках дела, там именно вот эта тонкая составляющая, она очень разная у разных сортов. Ну, в общем, что я вам буду рассказывать, это надо действительно просто попробовать самим, вот, и почувствовать вот это вот. Это очень интересная медитация, это просто очень интересно. Причем даже зависит от места, где это происходит. Я просто в нескольких местах вот это пробовала делать сама, и в разных местах получается по-разному. Нет, ну везде, я там, где я была, там было везде хорошо, но было по-разному. Вот, было по-разному. Ну, еще зависит от того, в какой вы компании находитесь. Потому что если, скажем, рядом с вами сидят люди достаточно грубо устроенные, может быть, вам просто трудно будет вот, в тонкое состояние перейти. Вот, так что, ну, в общем, это надо действительно попробовать. Это интересно, это очень интересная медитация. Я, по-моему, в прошлом году, что ли, или позапрошлом, в каком-то одном из прогнозов, когда я еще их писала, вот я там, по-моему, немножко даже про это, помнится мне что-то такое, может, скорее, в позапрошлом году, вот там я писала. Вот. Значит, вот про чай.
Вопрос можно?
А?
Вопрос можно?
Да.
Значит, можно ли считать, хотя бы в некоторых случаях, вот, материал Аги как допустимый протез?
Материал Аги как допустимый протез?
Мы же зубы протезируем, как бы ничего.
Ну, Значит, понимаете, дело все в том, что, ну, в принципе, как бы, ну, часто как раз и начинается с того, что вот делают ее как допустимый протез, а потом, значит, в принципе, можно. В принципе, можно, но самое главное не забыть потом от этого протеза избавиться. Потому что ага, она, в отличие от протеза, в том числе зубного протеза, она псевдоживая, и она, сам материал, по свойству материала, обладает повышенной агрессивностью. То есть она имеет, то есть это будет протез, который будет желать стать частью вашего организма, потом будет желать стать вашим организмом целиком, и потом будет желать вас значит, заполонить и все. И забрать к себе. Поэтому это очень опасный протез.
Не забывать про это.
Литаном агу не возьмешь, в общем-то. Понимаете, дело в том, что все эти суррогаты, вот все хорошо сделанные суррогаты, с ними очень трудно бороться. Вообще, знаете, вот на литан вы не особенно сильно надеетесь, потому что человечество за вот, время своего существования, особенно за последние тысячелетия, успела придумать огромное количество способов литан обходить. Вообще вся 13-я зона, она сделана специально для того, чтобы вывести всех из-под действия литана. Если у человека есть отклонение по 13-й зоне, литаном вы с ним ничего не сделаете. Ну и, соответственно, с собой. Если у вас есть отклонение по 13-й зоне, то литаном вы себя не вылечите. Потому что 13-я зона специально, еще раз повторяю, сделана, чтобы от литана спрятаться. Там свое время закольцованное. Литан это на самом деле что такое закон? Это время, это периодичность фаз, это смена фаз, это смена состояний вот по закону. Сегодня вот можно было так, завтра уже по-другому, послезавтра уже по-третьему. Вот закон. А если время не работает, если время закольцовано, то как бы вот сегодня так же, как и вчера. Остановись мгновение, ты прекрасна, вот оно и стоит. Знаете, вот так вот. Поэтому, значит, вот если вы хотите пользоваться агой в каких-то целях, или если, скажем, вы ее в себе обнаружили, ну, не знаю, я бы все-таки таким протезом пользоваться не стала. Это очень рискованно. Ну, то есть вот, собственно, вот так вот.
Понятно.
Вот.
Не, ну, как
бы, в общем, вот так. То есть это... Тут, понимаете, тут в чем еще опасность этих всех суррогатов? Значит, мало того, что они стремятся как бы вот к распространению, если бы они стремились только к распространению по горизонтали, они стремятся к распространению в тонкое. То есть на самом деле они стремятся заполонить сознание. То есть вот сегодня вы, допустим, решили сделать себе протез из аги, ну или себе, или кому-то там. Значит, вот вы сознавали, что это ага, вы сознавали, что это плохо, вы сознавали, что это временно, вот временный протез. Завтра она внутри вас начала жить своей жизнью, и она начала замутнять сознание. Послезавтра вы забыли, что ага это плохо, тем более, что с агой вам может стать очень даже хорошо. Первое время это дает очень большое, то есть по жизни это может дать очень большие преимущества. Действительно может поправиться здоровье. Да вообще, понимаете, вот продавать душу дьяволу очень выгодно. То есть дьявол платит вот естественными какими-то вот благами, а душа это что-то такое, в общем, про нее можно и забыть.
Ну, дьявола как бы нет, про душу мы не забываем.
Дьявола как нету, есть навалом. Это он считает, что хочет, чтобы мы думали, что его нету. Дьявола сколько угодно.
Нет, ну дьявол, я так понимаю, что это действие закона карма. То есть человек в чем-то был неправ, и за это ему воздается.
Нет, то есть, значит, это очень такое примитивное восприятие закона кармы. Значит, на самом деле дьявол есть. И дьявол, значит, это что? Значит, ну, это 13-я зона на самом деле, это отец лжи, лжец и отец лжи. Это дьявол. Соблазнитель, это дьявол. Знаете, то есть закон кармы, он рано или поздно, безусловно, подействует, но если вас затянуло в 13-ю зону, в воронку 13-й зоны, где дьявол сидит, На самом деле есть он. Ну, может быть, он не такой вот там черт с рогами сидит, а это, так сказать, и не обязательно персонифицированное существо, но понятие это есть. И продажа души дьяволу совершенно реальная вещь, просто она может сознанием не отслеживаться, а может и отслеживаться. Некоторые сознательно на это идут. Вот. И когда человека, то есть за, как, ну, понимаете, вот как раз, между прочим, вот это вот агга, это очень хорошая со стороны дьявола, ну, агга, не обязательно именно конкретно надо, агга, суррогатные материалы, это очень хорошая придумка, потому что это действительно сразу может решить для человека множество его текущих проблем. Вот. И при этом человек совершенно не осознает, что на самом-то деле вот души-то уже и нету. Вместо души уже у него пар. И все. Понимаете? Потому что это поражает, это постепенно поражает и тонкие тела. В этом-то основная опасность. Вот. Так что и закон кармы, он уже здесь будет действовать совершенно по-другому. Это уже будут совершенно... То есть,
Лечить, в принципе, надо правильной работой.
Лечить надо правильной работой, да. Да. Можно. Да. Вот. Так, значит, ну, вопрос вот какой, значит, ну, не столько вопрос, сколько предложение, значит, выпустить типа методического пособия по заболеваниям и зонам, как бы, как, ну, методическое пособие для лечения, диагностики. Значит, ну, значит, с того момента, как мы стали заниматься зонами, то есть с 82 года, когда мы, значит, поняли, что зоны, ну, что такое зоны, что такое токи, и, ну, практически сразу стало, как бы, стали слушать и болезни, и отклонения, и болезни, значит, сразу же вот эта идея, значит, вот все это расписать и сделать методическое пособие, сразу эта идея возникла, значит, и до сих пор мы ее не реализовали, значит, по одной простой причине. Ну, по крайней мере, вот я это не реализовала, и даже вот в курсе, который я вам читаю, я говорю в самом общем виде и очень так обтекаемо. Значит, по одной простой причине. Я не медик, я не врач. Я не могу взять на себя такой ответственности. Заниматься изучением медицины у меня нету ни сил, ни времени. Значит, если найдется человек с хорошим медицинским образованием и с большим опытом практической работы, который сумеет наработать достаточно, опять же, большой опыт работы с токами и с зонами и захочет это сделать, вот, это было бы замечательно. Но пока, вот, значит, за уже сколько, больше 20 лет, такого человека не нашлось. Хотя, так говоришь, вот этот вот вопрос, он возникает постоянно. Значит, а просто так вот написать, просто так вот это все перечислить, все, это было бы совершенно, мне кажется, недобросовестно, потому что, ну, во-первых, это слишком сложно, все слишком все переплетено. И если писать на эту тему книгу, опять же, написать методичку, ну, она, в принципе, есть, вот в Ановской книжке там есть перечисление болезней и зоны, очень коротенько, вот, ну, как, что-то это может давать, вот, значит, но это только так вот, какие-то поверхностные вещи, на самом деле это все гораздо сложнее, ну, я не знаю, я это сделать не готова, мне кажется, что это будет... Ну, по крайней мере, вот когда ко мне приходят люди на консультацию с какой-то конкретной болезнью, достаточно часто обращаются, естественно, с заболеваниями какими-то, вот, то я медицинских советов я не даю. В лучшем случае я смотрю, из какого отклонения это вылезает, и это очень трудно определить отклонение. Знаете, потому что даже есть такие заболевания, которые как бы достаточно четко привязаны к зонам, ну, скажем, тот же самый диабет. Да? Например, 16-я зона, вроде бы все понятно. А на самом деле может быть множество причин, то есть там может быть там отклонение может совершенно из другого места вылезать. Вот. То есть здесь это нужна очень глубокая диагностика, ну, если заболевание непростое, как правило, у нас простым заболеванием, собственно, и так человек вылечивается. Вот. Поэтому вот, пока вот такую методичку я делать не буду. Так, значит, спрашивают, где можно разыскать мои статьи для журналов и материалы выступлений в средствах массовой информации, в частности, статья «Кометы». Значит, ну, вы знаете, большую часть материалов, которые я когда-то где-то публиковала, они либо вошли в текст каких-то книг, либо есть в сайте. Вот, значит, в частности, материал про кометы, статья про кометы, она была конкретно написана, когда, по-моему, Галея приходила, нет, или Хейла Боппа, на Хейла Боппа-то как раз там очень была интересная ситуация, комета Хейла Боппа. Значит, вот, но, в принципе, теоретическая часть, без конкретики, она в жизни человека есть. Там. Вот, значит... А в общем так, ну там в принципе особенно ничего такого, чего не потом не попало бы в какие-то материалы или в лекциях это где-то было, обязательно присутствовало. Вот, так что, вот. А это статьи, может быть, вопрос задан не для собственного чтения, а чтобы дать почитать кому-то из знакомых вот такой более легкий материал, да, поняла я вопрос, поняла. Значит, вряд ли просто вы уже найдете эти журналы, потому что, значит, по-моему, я не помню, то 95-й, то 96-й год это в «Науке и религии» несколько статей было, там штук 6 или 7, вот. И... Да, журнал «Исследования в астрологии», да, там про кометы как раз была статья. Вот, значит, да. Так что вот, где еще? Ну, вы знаете, на самом деле у меня, конечно, меня не оставляет желание написать книжку вот именно для совсем начинающих. Я уже один раз, то есть не один раз, я уже много раз за это бралась, но у меня каждый раз получалась нетрадиционная астрология. То есть вторая версия нетрадиционной астрологии задумывалась именно как вот для совсем начинающих. Когда я начала первую версию перерабатывать, вот, но, к сожалению, но я тем не менее, может быть, я все-таки постараюсь, может быть, у меня получится. Так, это уже на другую тему вопрос. Значит, скажите, пожалуйста, можно ли ассоциировать наличие пятого слоя с высокой духовностью человека? Будет ли религиозный подвижник обязательно иметь развитое пятое тело? В принципе, не обязательно, потому что, в общем-то, религиозные эгрегоры устроены, там просто устраивались и устраиваются специальные каналы энергетические. Хотя, в общем-то, там, конечно, материал пятого тела тоже присутствует. Нет, наличие, то есть это разные, это просто разные вещи. Это может это быть, но, в принципе, может и не быть. В чем состоит эзотерический смысл одноразовых вещей? Нет в них никакого эзотерического смысла. Съем с тарелки одноразовый, ты выкинул. Какой это эзотерический смысл?
Ну, есть,
там нет эзотерического. Я говорю, что нету там эзотерического смысла. Они эзотерические, бессмысленные. Они абсолютно пустые. Потому что если действительно, если там, например, сервиз китайский, например, тот же самый чай. Вот для того, чтобы это вот все нормально прошла в церемонии, там обязательно должен быть специальный весь антураж. То есть там специальная посуда, там специальные чайники, там специальная вода, там бог знает что. То есть я говорю, что в домашних условиях это очень трудно организовать. Специальные столики, там стулики, подушечки, там все, музычка, ну, в общем, все как полагается. Знаете, то есть там уже там все вот специально для этого сделано. А это одноразовый, ну, эзотерический смысл какой еще? Абсолютная бессмыслица наша вот эта вот пустота, вот этой вот поверхностность вот этой вот жизни такой вот кипучей, могучей. Вот. Так, ну, тут, в общем, сами уже пофантазируйте на эту тему. Вот. Это... Вот совершенно ужасно смотреть вот всех этих американских фильмов, там, значит, вот там, это «Скорая помощь» моя любимая, там они все время пьют кофе из автомата, из бумажного стаканчика, или вообще на улице покупают стаканчик кофе без кофеина, растворимый, и вообще бог знает какой, ты даже смотреть-то противно, сложно смотреть, как они это пьют, я все время удивляюсь на ходу, там как-то вот они выхлебывают, и еще это метро у них там над головой все время ездит. В общем... Вот, вот он весь эзотерический смысл. Бессмыслица полная. Вот. Так, ну еще будут записочки? Или все? Про кофе все-таки интересно вам. Ну, вы знаете, с кофе у меня просто не было такого опыта, как с чаем. Но сейчас я попробую просто по ходу дела сообразить, тем более я сама кофе очень люблю. Значит, ну, прежде всего, значит, кофе, опять же, оно изначально, значит, происходит, то есть это, знаете, первоначально это было растение, которое тоже использовалось именно в ритуальных целях, именно за счет кофеина, вызывало измененное состояние сознания и прочее, прочее, прочее. То есть, значит, его использовали именно с этой целью, там, где оно росло. Вот. Ну, а, собственно говоря, уже когда цивилизованный мир, так называемый, стал пить кофе, здесь, я думаю, уже его такая смысловая нагрузка, ну, как мне кажется, утратилась. Потому что вот эти, такая вот, ну, какая-то кофейная церемония, она достаточно плоская. Ну, просто вот там вот попить кофейку, вот даже там этот турецкий кофе знаменитый. Но это, в общем, все уже так вот достаточно плоско. То есть вот такой вот, как вот за чаем, я за этим не вижу. То есть это какой-то пласт, это какой-то определенный действительно пласт современной культуры, западной в основном. Вот, значит, но вот какого-то такого вот... влияние такого... Ну, нет, пожалуй, что есть. Пожалуй, что есть. Есть, 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 я не права. Я не права. Я не права, значит, потому что кофе, напротив того, он имеет отношение к черным фантомам. Он связан... значит, так, сейчас... Значит, ну, он, в принципе, он дает определенное уплотнение эфирного тела, такую его, как бы, некоторую устойчивость, именно за счет того, что там фантомный материал, сейчас я скажу, какой. Да там, пожалуй, и черной луны, и черного солнца, там как будто он... такой мелкодисперсный такой вот фантомный материал, он в эфирное тело легче проникает. Вот, то есть как бы так... Вот, ну, а на физическом плане он как бы давление повышает, там много у него на физическом плане всяких воздействий, повышает давление, усиливает сердцебиение. Ну вот, пожалуй, вот так вот. Причем здесь на самом деле разные сорта кофе действуют по-разному немножко. Ну, естественно, я имею в виду такой настоящий кофе, опять же, это вот не кофе с молоком там. И... Вот. Да, да, да. Вот кофе помогает, вот как раз он помогает вот уплотниться и устойчивость дает. Дает устойчивость в плотных энергиях. Вот. И поэтому, кстати говоря, вот это еще одна причина, почему люди некоторые попадают в кофейную зависимость. Вот есть люди, которые без кофе не могут вообще. Вот. Потому что просто не, как бы организм уже привыкает, организму уже трудно, вот как бы нужную, трудно как бы устойчивость приобрести. Вот именно я имею в виду эфирному телу. Вот, так что вот поэтому действительно не случайно кофе, в общем, многие пьют именно или перед работой, или на работе. Вот. Но здесь тоже надо иметь в виду, что вот это некоторый как бы такой тоже тип протеза. То есть это вот надо иметь в виду, что это вот временная мера, то есть пока вот вы там на работе, пока вы в таких условиях, ну, приходится действительно кофе пить, а когда как бы уже условия меняются, то, может быть, имеет смысл от этого отказаться. Причем, знаете, когда вот бывают ситуации, когда начинается существенная перестройка организма, и если вот именно этот вот пласт трансформируется, то исчезает потребность в кофе. Вот. Значит, ну, опять же, значит, то, что я говорю, что кофе – это связь с фантомным с черным фантомным материалом, это совершенно не значит, что вот надо немедленно от него отказываться, потому что мы же с вами уже много раз говорили, что мы не отказываемся от фантомного материала до конца. Мы пока вынуждены им пользоваться, у нас просто нет другого выхода, наши тела из него состоят. Тем более, что мы живем вот в этой нормальной жизни. Здесь просто вопрос в том, значит, кто кем управляет. Мы управляем своим фантомным материалом или фантомный материал управляет нами. Ну и, соответственно, также и с кофе. Вот мы как-то сами регулируем, сколько мы кофе этого выпиваем, или уже кофе берет нас в плен, и мы должны вот его непрерывно глотать. Вот, так что вот. Медитировать. Ну, это медитация, те же трансформации, которые с помощью медитации происходят, они это длительная очень трансформация, это все это годами, а если нужно вот просто каждый день, ну, приходится кофе пить. Вот. Ну, опять же, если пить кофе в разумных пределах, то, собственно, ничего страшного не происходит. Это главное понимать, сколько нужно. Вот. Ну и опять же уж, если действительно приходится пить кофе, так уж пить хороший кофе. Не помойку какую-нибудь. Как хотите. Что это уж кто как привык. Ну, сахар тоже вещь такая, как бы вот двоякая. Тоже по поводу сахара разные есть соображения. В общем, тоже достаточно, в общем, такой продукт, ну, не то чтобы уж совсем мертвый, но, в общем, такой вот обычный вот наш сахар, рафинат, он, в общем, ну, практически пустой, сласть и все. Поэтому, если уж действительно задумываться о каких-то более тонких вещах, то лучше уж не сахар употреблять, а там более живые вещи. Там, ну, либо сейчас вот такие есть сахара, темный сахар, например, более натуральный, да, нерафинированный. Там фруктоза сейчас в продаже есть, там мед, ну, всякие. Так что. Ну, опять же, я еще раз говорю, что прямо сразу вот так от всего отказываться, ну, во-первых, это физиологически вредно, ну, а потом это, опять же, для душевной трансформации от этого, в общем-то, не с этого надо начинать, не с того, чтобы от сахара или там от кофе отказываться. Это уже следующая фаза. Хотя, конечно, кое от каких вредных привычек, в общем-то, имеет смысл делать усилия и отказы, там, скажем, курение очень сильно мешает, очень огрубляет эфирное тело, просто огрубляет. Алкоголь в больших количествах, ну это вообще это все это, ну, понятное дело, да. Хотя в небольших количествах хорошее вино, так и это, ну, в очень умеренных количествах. Это наоборот даже и хорошо может быть, иногда.
По поводу генетически модифицированных продуктов, можно
пожалуйста? Генетически модифицированные продукты мне представляются очень опасной вещью, потому что на самом деле это начало генетически модифицированного человечества. Дело в том, что на самом деле тенденция-то сейчас вообще развитие человечества очень плохая. То есть человечество будет генетически модифицироваться. И помимо вот таких каких-то прямых, ну, во-первых, прежде всего, просто очень много мутагенных воздействий постоянно, просто там радиация, там то, что все воздействия техногенные вокруг нас, все, в чем мы живем, чем мы дышим, это все уже делает нас, наши гены модифицируют. Если мы еще будем есть генетически модифицированные продукты, то мы будем модифицироваться генетически еще быстрее. Ну, сам вторая головка не вырастет от этого, конечно. То есть это как бы квадратная голова не станет на первых порах. Вот. Но, в общем, эта вещь очень опасна. Вот для человечества вообще, как вот в перспективе. Вот. Ну и, ну, я не знаю, я ориентируюсь на свои ощущения, вот как, ну, когда я что-то покупаю, вот мне неприятно их покупать. Я сейчас перестала, я сейчас смотрю вот на продукты, читаю, чего написано, из чего состоит, очень внимательно стала, раньше не читала, сейчас стала читать, и как только я вижу, что там соя, а сейчас во все сою добавляют, вот я это не беру, потому что у меня есть подозрение, что соя вся генетически модифицирована уже, которая в пищевую промышленность идет. Вот мне вот оно как-то вот на чисто интуитивном уровне неприятно. Ну, вот сейчас я вам теоретическое обоснование дала. Да, Даша.
А как раз вы фактически ответили на вопрос, ага. Что ее
Вы знаете, у меня-то, значит, мне, что, ну, насчет фантомных составляющих сои, значит, мне тут не нравится вот какая составляющая. То, что из нее делают мясо, как бы. Вот сейчас это вот все диетические продукты, да, вот это. Вот, то есть она заменяет, то есть человек, который хочет бросить есть мясо, но вот тем не менее продолжать вот это все получать, и вкусовые ощущения в том числе, значит, вот такой вот суррогат. Ну, вы знаете, на мой взгляд, вот как любой суррогат, вот я вообще противница суррогатов всячески. Ну, опять же, наша жизнь так устроена, что совсем без суррогатов обойтись, ну, не можем мы никак. Но, ну, и опять же, не это самое страшное. Опять же, это уже как бы следующий этап. Главное, чтобы вот, да, вот, так что вот. Что-что?
Крупа?
Нет. Уж пшено точно никто не будет генетически модифицировать, потому что там, кроме нашей страны, его нигде не употребляют. Или таким слабораженным, как странно. Я же пшено можете смело покупать. Пшеная каша с тыквой, что-то замечательное. Вещь. Вот. А, вот, домашние животные, вот, да. Вот, тема, которую тоже я хочу, я просто, руки у меня не дошли. Значит, здесь несколько есть моментов. Это, в принципе, могло у меня вот в прошлую лекцию попасть, но там вот, поскольку я стала говорить про инопланетян, то уже, да, значит, наших соседей по планете дело не дошло. Значит, домашние животные, знаете, здесь очень много факторов, значит, прежде всего, значит, ну, поскольку человек сам, так сказать, животное существо, да, у нас животное тело, значит, то, ну, я буду говорить, почему многие люди держат домашних животных. Вот так я вопрос поставлю, да, вот, зачем. Значит, очень многим людям просто чисто, ну, кстати, физически, чисто эфирно не хватает эфирного животного материала. И люди заводят животное, и просто как бы вот, ну, или в лучшем случае это идет энергообмен, в худшем случае человек просто от животного вот что-то забирает. Вот. Это бывает очень часто. Ну, есть животные совершенно по-разному, как вы знаете, наверное, ну, кто интересовался, значит, относятся к людям. Наиболее распространенные животные – кошки и собаки. Значит, они ведут себя совершенно по-разному. Кошки, ну, если говорить об их терапевтическом значении, скажем так, пока мы будем говорить об этом, вот, пока мы о душевной составляющей еще не будем говорить. Значит, кошки, они как бы очень хорошо умеют забирать на себя некоторые эфирные составляющие, как раз которые болезни вызывают. Ну, я думаю, что многие знают, что кошками лечатся. Что вот, и кошка сама, вот если человек болеет, ну, не все болезни кошка может вылечить, но очень многие состояния кошка просто приходит и ложится на больное место, прижимается к больному месту. И даже если, допустим, в семье там несколько человек, и кошка, там, скажем, всегда кого-то одного любила, и вдруг кто-то заболевает совсем другой, она раз, и уже она спит в другой кроватке, уже она, значит, там. То есть на этом масса, на этот счет истории, я думаю, что вы здесь все в курсе. Значит, с собаками дело сложнее. Есть болезни, которые тоже чисто физически лечатся собаками. Вот, например, ну я даже сама в свое время... Еще, правда, не зная никакой эзотерики, у меня было воспаление легких, и как раз в это время у нас ощенилась собака, и были где-то примерно трехнедельные щенки. И вот я сидела дома и просто запихивала за пазуху вот всех этих щенков, пять штук щенков. И вот так я сидела с этими щенками. И, в общем, как-то вылечилась. Хотя я тогда еще ничего не знала, мне было лет 20, я студенткой была, ничего не знала. Вот, а потом уже я, уже факту вспоминая эту историю, я, значит, поняла, что я на самом деле вот так вот щенками вылечилась. Вот. Значит, я иногда даже, вот когда ко мне приходит человек на консультацию, я иногда даже предлагаю завести дома животное. Достаточно часто это касается детей. Бывают такие дети, которым просто, ну, по каким-то причинам, в силу там каких-то особенностей или организма, или особенностей воспитания, что им просто не хватает эфирного материала, именно вот чисто животное составляющее. И я несколько раз просто я родителям советовала завести домашнее животное. Какое-нибудь, ну, иногда просто какое-то конкретное животное нужно, потому что у животных, естественно, разный материал, разная энергетика, иногда просто понятно, что вот здесь нужна обязательно именно кошка, здесь нужна именно собака, а иногда достаточно все равно кого там, хоть хомячка, ну, просто чтобы вот было какое-то животное в доме. Вот. Значит, бывают люди, которым животные противопоказаны, бывают люди, которым животное, это животное энергетика тяжела. Ну, бывают люди, которые просто не любят животных. Там это свои проблемы, это отклонение по второй зоне, вот, значит, может быть. Но бывают люди, которым просто животная энергетика действительно тяжела, им контакт с животными для них дискомфортен, тяжел. Но огромное количество отклонений по второй зоне, именно связанных с животными, у людей бывает, потому что, скажем, человек, который в прошлых воплощениях по отношению к животному миру вел себя некачественно, там, скажем, убивал животных, то в текущем воплощении он может получать, как бы, ну, если уже как бы карма сформировалась и вышла на форму, то животные будут его преследовать. Есть люди, которых непрерывно кусают собаки, царапают кошки. Ну, иногда там вот какой-то один вид животных вот на него, а есть люди, на которых все животные обязательно вот. Обязательно что-нибудь там ворона пролетит, уклюнет в затылок. Вот. Это, как правило, вот именно кармическая предрасположенность, но поскольку многие люди в прошлых воплощениях были охотниками, там, например, или просто там охотились. Ну, одно дело, когда человек, опять же, охотится ради пропитания, другое дело, когда охотится ради убийства. Соответственно, естественно, кармическая обратка разная идет. Или, допустим, убивают просто так вот по глупости, убивают животных от нечего делать, просто там из хулиганских соображений. Это все, конечно, совершенно ужасно. Вот. Значит, то есть это вот такая чисто вот такая физиологическая часть. Вот, поэтому есть люди, у которых, да, значит, но кроме этого с животными значит, у многих людей с животными устанавливается астральная связь. У животных, особенно там вот у собак, у кошек, у них достаточно развитое астральное тело. И, в принципе, с ними можно очень хорошо взаимодействовать. То есть, на самом деле, у них как бы эмоциональная сфера устроена похоже на нашу. То есть вот собака радуется этой энергии такие же, как у нас. Вот мы одинаково радуемся. Поэтому вот мы приходишь домой, тебя встречает радостная собачка, и тебе сразу хорошо делается. Да? Вот, значит, но не только, значит, положительные эмоции. Значит, собаки способны, ну, слушай, если речь пошла о собаках, я думаю, что кошки тоже, поскольку они хищники, они способны испытывать ненависть, злобу, страх, способны нагонять страх. Вот есть собаки, которые просто пугают людей, не только людей, вообще пугают просто. Вот идешь, она на тебя так вот гав, и прямо идет волна страха. Вот она продуцирует эту энергию страха. Ну и в принципе, скажем, сторожевые, охранные собаки, пастушки собаки, они должны это уметь, их на это как бы вот специально натаскивают. Даже есть специальные тренировки для служебных собак, на злобность их тренируют. Вот, значит, ну, опять же, есть собаки, которые, охотничьи собаки, например, они наоборот к людям очень расположены должны быть вот по породе, по своей, а на звери, наоборот, должны быть злобные, должны зверя грызть, ловить и грызть. Вот, значит, это вот такая, опять же, вот такая вот составляющая вот такая. Вот. Но, значит, кроме того, с животными связано. Как бы на животных проявляется множество отклонений по другим зонам. Например, вот опять же, вот я уже сказала, что я терпеть не могу всякие суррогаты, вот для очень многих людей животное в доме выступает в качестве суррогата там, ребенка, родителя, мужа, жены, в качестве суррогата другого человека. То есть я отклоняю по 18-й зоне, человек привязывается к собачке, и вот это вот. То есть, меня это совершенно безумно раздражает, когда вот гуляет собачка, и вот иди к мамочке, там, иди, папа тебя поцелует, а где твой папочка? Вот такая кобелина гуляет, где твой папочка? Понимаете, вот. И когда мою, там, ну, у меня собаки постоянно, я собак очень люблю, как вообще животных люблю. И когда меня там, значит, там мои собаки говорили, где твоя мама? Я каждый раз говорила, я не ее мама. Она, прошу прощения, она сука и сукина дочь. А я нет. Я вот так вот объезжала всегда. Так что вот. Вот, но вот для очень многих людей, и отсюда начинаются, и вот отсюда уже начинаются все эти заморочки, когда там собачку одевают, там валеночки, там штанишки, бантики завязывают, уже начинается вся эта возня, игра в куколки. Вот для очень многих людей, ну, опять же, здесь можно сказать, там человек одинокий, пусть будет лучше собачка, чем вот там, это, ну, опять же, вот это суррогат. Это, к этому надо относиться именно вот как к суррогату. Ну, вот, ну, конечно, лучше гулять с собачкой, чем водку пить, но опять же вот, вот. Ну, я сейчас уже не говорю там про такие, это понятно, там жестокое отношение к животным, там все это. Вот. Но, кстати говоря, вот таким вот чрезмерным баловством на самом деле это для самих собак тоже ничего хорошего, для самих животных. Вот. Ну, значит, ну, это как бы вот со стороны человека, это то, что вот животное для человека. Но здесь есть вторая сторона, не менее важная, даже, может быть, более важная. Человек для животного. Вот на самом деле это тоже очень серьезная вещь. Потому что человек, значит, с одной стороны, имея животное тело, человек сам участвует в эволюции животного царства, вот четвертое царство человека, сам там тоже как бы вот, то есть, часть материала животного слоя человек обрабатывает как бы собою, перерабатывает собою. Но вот то, что человек на самом деле на данный момент является наиболее эволюционно развитой, так сказать, ветвью эволюционной по четвертому царству, именно за счет вот нервной системы головного мозга, ну и вообще некоторых особенностей организма. Вот. Но, значит, помимо того, что человек сам, как животное, эволюционирует, очень много видов животных рядом с человеком тоже проходят свой эволюционный путь значительно быстрее, ну и в частности те же самые собаки. Но на собаках это лучше всего заметно, потому что это вообще такой вид, который, в общем-то, эволюционно тоже очень перспективный. Ну, прежде всего, у него, у собак очень развит, опять же, вот и сознание, и физически они очень тоже достаточно совершенно устроены. Но, кроме того, с чисто биологической точки зрения, вот весь этот вид собаки, они же обладают, ну, это так называемый видовой полиморфизм, это они могут существовать, оставаясь в пределах биологического вида, они существуют в огромном количестве форм разнообразных. Вот собачьи породы, вот невероятное разнообразие пород, и они все собаки. То есть, в принципе, они все в пределах вида, они могут давать плодовитое потомство. Ну, естественно, скрестить там долго с таксой это физиологически невозможно. Но если бы это было, ну, собаки более, ну, там просто, скажем, там, так, такса, скажем, не разродится, если такса будет сука, то она просто не разродиться не сможет. А если наоборот, скажем, кобель таксы, и удастся как-то его, значит, скрестить с догом, то у дога вполне могут родиться щенки. Ну, это, конечно, будет нечто.
Еще раз вопрос. А вот законно выглядит человек, когда он выводит вот такие гибриды совершенно невероятные? Ну, дога с таксой не видел, но я видела лайку с таксой. Это вот такая длинная лайка, маленького роста на кривой.
Нет, такая же.
Ну, странные животные.
Значит, нет, значит, здесь ситуация такая, что, значит, ну как сказать, законно, незаконно, вряд ли кто-то будет специально это все устраивать, как правило, это они вяжутся сами. И получается, это все в результате просто ротозейства хозяев.
А выведение вот этих пород, вот, бультерьеров?
Значит, нет, ну, значит, это уже идут отклонения человека, это уже серьезное отклонение по второй зоне, когда человек использует животное царство в своих интересах, для своих целей, и вот для целей, там, опять же, вот для агрессии, для там, того всего 5-10. Это уже, как бы, это понятная, это понятная вещь такая. Вот. Ну, то есть так же, как человек выводит, допустим, огромное количество животных, которые, в принципе, не жизнеспособны без участия человека. Ну, вот, пожалуйста, вам опять же возвращаемся к нашей катастрофе. Сколько на птицефабриках погибло курей?
Да, да, да.
Показывали по телевизору, целый день показывали дохлых курей непрерывно. Все куры в Подмосковье передохли. Потому что там у них так этих цыплят выращивают, бройлеров на фабриках, что вот на 5 часов отключили свет, и они сдохли все, представляете себе?
Вентиляция,
вода и корм. Все. И в основном вентиляция, они просто задохнулись. Вот там показывали какую-то птичницу, которая, значит, вот 3000 кур она успела вынести во двор на руках. 3000 кур успела, а их миллион там или сколько там, их, там 20 тысяч, там 40 тысяч, вот, которых она выпустила во двор, вот они не сдохли, остальные все передохли. Вот вам, пожалуйста, вот и по второй зоне отклонения колоссальные у людей.
А вот то, что как двигают животных, это тоже вмешательство?
Конечно, конечно. Но тут, понимаете, опять же, это все тут, ну, как вот, из нескольких зол приходится выбирать меньшее. Знаете, дело в том, что вот совсем правильно себя вести мы не можем. Мы живем в отклоненном мире, мы живем в мире, где вокруг нас кругом отклонений. Не может один человек вот встать вот прямо вот ровно, вот в пределах одного отдельно взятого организма это невозможно сделать. Мы живем в среде определенной, и там все наперекосяк. Поэтому, если вот, ну, бывает, что так обстоятельства складываются, что приходится действительно животное кастрировать, ну, что делать, стерилизовать там кошку. Ну, что же иначе, а куда девать 1000 котят, которые она там за 10 лет или 15 лет своей жизни принесет? А если ее не выпускать котам, так это же на стенку полезешь, она жарать будет. Знаете, так что тут это все, это, то есть в каждом конкретном случае надо просто решать, просто из нескольких зол приходится выбирать меньше. Но вся наша жизнь, к сожалению, так устроена, что нам приходится из многих зол выбирать меньше. Не топить же котят в ведре, это уже совсем нехорошо. Вот. Хотя многие топят, потому что, ну а что, опять же, зима.
А вот еще вопрос, про характер животных, очень дорожливый, это его карма, или это все-таки отправляемое?
Значит, нет, значит, ну, во-первых, животные бывают, нет, бывают животные с врожденными уже какими-то вот такими свойствами, вот, значит, но это, нет, у животных личная карма как гораздо меньше выражена, это отдельная тема, просто это может быть бесконечность. Значит, в принципе, человек получает, ну, или выбирает, или, в общем, получает животное по, естественно, своей карме. Вот, поэтому, если надо по каким-то причинам отрабатывать вот какое-то свойство, то, ну, достанется злобное животное. Вот. Но, в принципе, у животного в очень большой степени правильным воспитанием злобность можно, ну, по крайней мере, уменьшить, скажем так. Ну, если это, конечно, не спаниель. С спаниелем ничего сделать нельзя никогда. Вот. Ну, вы знаете, с котами мне, про котов мне трудно говорить, у меня нет собственного опыта общения, воспитания котов. Вот, поэтому тут я ничего не могу. Нет, ну в принципе, опять же, человек получает, это точно понимает, что вот если вам досталось животное хулиганское, вот значит ваша такая карма. Значит, надо вот или как-то пытаться найти способ. Ну, знаете, тоже на самом деле у многих людей возникает проблема, когда животное садится на голову. Большинство животных это делают при первом же удобном случае, немедленно. Собака залезает в постель, ну ладно, если это маленькая собачка, а если это доберман, например, или дог, который в хозяйстве кроватки любит спать. Вот. Так что это, и на самом деле, так, ну, все ударились в воспоминания. Вы знаете, вот на самом деле, давайте я закончу, потому что я еще хочу, у нас еще с вами сегодня медитация будет. У нас еще с вами две зоны осталось, между прочим, не промедитированные. Дальше я закончу про животных и все. Вы знаете, значит, общаясь с животными, вообще держа в доме животных или не держа в доме животных, можно очень многие свои проблемы отследить, можно очень многому научиться. Ну, не говоря уже о том, что с моей точки зрения животное это безумно интересно. Просто любое животное страшно интересно. Ну, у меня просто вообще задатки юного натуралиста, я там и рыбок люблю, там всякие, мне все интересно. Вот, но вообще, помимо вот чисто такого интереса, опять же, юнацкого, просто очень многие свои проблемы на животных вылезают. Вот, и очень, то есть, ну, то есть животное, оно очень много показывает на самом человеке. На самом себе, если это семья, то семейные отношения очень хорошо на животном, скажем, заводят животное, и потом начинается непрерывный в семье скандал, кто будет вечером гулять собачку. Или наоборот, кто утром встанет на полчаса раньше собачку вывести. Знаете, вот начинается, значит, вроде была дружная семья, и вот из-за этого скандала. То есть на самом деле, вот для чего заводят животного, то, ну, тут масса всяких, это можно, о животных я могу до бесконечности говорить, нам надо все-таки, значит, закончить. Вот. Вот. Ну, в общем, животное, не обязательно заводить животное для того, чтобы себя узнать, но если вы животное завели, вы очень много можете интересного узнать о себе, о своих близких, о своих соседях, вообще об окружающем мире. Вот. Но, естественно, что если вы хотите, чтобы все было правильно, то надо к животным относиться очень ответственно. Ну и когда уже, если уже с животным, так сказать, у вас такой образовался симбиоз, то очень многие ваши проблемы, они как бы вот через животные видны становятся. Вот. Ну, например, когда вот у меня где-то лет, там, я не знаю, 15 тому назад были, как раз прорабатывалась 12-я пассивная зона, у меня собака лишай подхватила. Просто-напросто. Как бы до кучи к моим проблемам еще собака, ну, правда, мы его быстро очень вылечили, сейчас, слава богу, это лечится, но вот просто, чтобы у меня уже не было никаких иллюзий на свой собственный счет, вот мне, значит, предъявили собачку с лишаем. И причем меня, когда я пришла к ветеринару, первое, что она мне сказала, у меня такая ветеринар была оптимистка, она говорит, вся Москва в лишаях, чего вы хотите? Вот, ну ладно, все, значит, отвлечемся от интересной темы. Значит, у нас с вами осталось две зоны. Значит, 6-я и 21-я. Да, самые, между прочим, интересные, самые проблемные и самые для нас, для всех, такие, в общем-то... Значит, что в них общего, в этих зонах? Значит, прежде всего, они, наверное, самые сложные по выравниванию и самые, в общем-то, очевидные по отклонениям. Значит, в 6-й зоне у нас деньги, в 21-й зоне у нас секс, помимо всего прочего. Значит, ну, практически всем не хватает того или другого, или не могут правильно с этим обращаться. Практически у всех проблемы в той или иной степени есть, и из той, и из другой зоны идут у нас с вами выбросы в самые нижние зоны, то есть обе эти зоны питают нижние зоны по полной программе. Очень-очень хорошо. То есть все эти отклонения склонны понижаться, все углубляться и углубляться. Значит, раз. Ну, про отклонения вы почитаете, это в традиционной астрологии очень хорошо, там я очень много про этих зонах написала, там много всего, это вы прочитаете сами, я не буду сейчас рассказывать про это, тем более, что про деньги мы с вами уже разговаривали. Вот, значит, еще что у них общего. Обе эти зоны касаются человеческого творчества. И обе эти зоны как раз и, как правило, выдают искаженные варианты творчества. То есть люди вместо творчества тонкого стали делать на физическом плане, люди стали делать вещи в 6-й зоне и детей в 21-й зоне. То есть это вот подмена, то есть еще одно из принципиально важных отклонений, горизонтальное творчество. Это было бы ничего, если бы оно сопровождало творчество такое полноценное. Но оно полностью его вытеснило, с одной стороны, а с другой стороны, и эти виды творчества человечество производит кое-как. То есть и дети кое-какие получаются, и вещи получаются неважные. В общем, все это, и это-то все равно плохо. Ну и вот в силу всего вышеизложенного в этих двух зонах происходят самые причудливые искажения всех возможных потоков энергии. Вертикальных токов, горизонтальных потоков. Вот именно в этих зонах за счет и вот на энергии денег, как мы с вами смотрели, и в 21-й зоне, все это Бог знает как перепутывается, Бог знает как искажается. Значит, через 6-ю зону искажается, а кое-где совсем блокируется течение пранических потоков. Мы с вами говорили про вещи и деньги. Причем через вещи и деньги эти пранические потоки очень хорошо забрасываются вниз. Вместо того, чтобы подниматься в более тонкие слои, они наоборот сбрасываются вниз, в нижние зоны, где, соответственно, используются для уже производства всяческих отклонений, ну и всех неприятностей. А через 21-ю зону тоже искажается, а кое-где и совсем блокируется течение энергии сознания. Вот это две принципиальные проблемы, связанные с этими зонами, именно глобальные проблемы. Значит, в чем разница как бы по творчеству изначально? Изначально, естественно, программы 6-й зоны и 21-й очень сильно различались. И шестая зона, поскольку шестой мастер родился уже, когда уже в Рамфатуре Алис было создано много слоев, и уже много чего было понаделано, значит, шестая зона должна была действовать в той ситуации, которая уже сложилась. То есть шестая зона уже попала вот то, во что попало, и вот шнут из того, что было, вот то и слепило. А 21-е, напротив того, начинало работать, так сказать, с чистого листа, когда еще очень мало чего было, и очень многое из того, что потом стало, это в том числе и искажение, но и не только, это было результатом деятельности 21-й зоны. Еще одна разница принципиальная между этими зонами, так в глобальном масштабе, души 21-й зоны рождения шли в воплощение, как правило, добровольно. Хотя из разных соображений, вот, но как бы вот хотели, одни хотели шли в воплощение, другие не хотели, не шли в воплощение, как-то там перекантовывались. Значит, а души шестой зоны рождения просто были вынуждены, так сложилась ситуация, что они почти что все, за небольшим исключением, как бы свалились в физический слой. Значит, ну, поскольку мы сейчас в этом курсе все смотрим по отношению к пятому слою, так или иначе, значит, здесь тоже у них разные, как бы, были функции по отношению к пятому слою. Значит, шестой мастер должен был, значит, обжиться в пятом слое и скоагулировать там определенный материал для своих тел, и, опираясь на пятый слой, на свои тела, сделанные из материала пятого слоя, должен был начать построение шестого слоя, который, как мы с вами помним, должен был играть роль детского места, в котором должно было произойти зачатие ребенка Алис. Значит, и шестой мастер, помимо построения шестого слоя, у него была еще, ну, вернее, как бы в рамках задачи построения шестого слоя, шестая зона именно должна была пройти в самые глубокие слои до уровня магмы и инициировать работу великих стихиалий, так называемых. Великие стихиалии – это глобальные формообразующие принципы, то есть это то, с помощью чего и должно было начаться формирование принципиально новых структур материала, то есть вот этого самого шестого слоя. Без участия этих глобальных формообразующих принципов это было сделать невозможно. Значит, но, значит, с одной стороны, значит, здесь возникла проблема в том, чтобы добраться до, значит, нужного места на нужную глубину, и там, значит, вот это сделать, эту задачу исполнить, с одной стороны, а с другой стороны, значит, ну, это тоже удалось частично, но даже те великие стихиалии, которых удалось проинициализировать, их работа была не очень успешная, потому что шестой слой должен был формироваться как бы на базе пятого, ну а пятый у нас всегда недоделанный, и тогда он тоже был не в лучшем состоянии. Вот. Значит, поэтому вот с самого начала, значит, у шестого мастера возникли очень серьезные проблемы, и его задачи были выполнены с очень большими издержками. Значит, 21-я зона, мы уже говорили о третьем мастере, о проблемах третьего мастера, поэтому 21-я зона с самого начала занималась, помимо своих собственных дел, еще и не своими делами, и поэтому образовался очень большой недобор элементов сознания. А именно вот элементы сознания, они являются очень существенным компонентом элементов пятого, материала пятого слоя, но и шестого тоже. То есть 21-я зона, она очень сильно недовыполнила свои функции. Ну и в результате, значит, отклонение, такое основное отклонение по творчеству в этих зонах проявилось в том, вот и сейчас проявляется в том, что творчество, которым обе эти зоны занимаются, оно горизонтально. То есть на самом деле люди делают что-то новое, какие-то творческие вещи из того, что уже есть. То есть они делают вещи из того материала, который уже есть, они делают детей как бы из того физического материала, из такого же, таких же детей, какие они сами, физического, там, эфирного, астрального. Вот, значит, и но для нас с вами, значит, в этом важно еще, помимо как бы глобальных каких-то последствий, значит, здесь, значит, надо отметить, что творческими делами в человеческом организме на тонком плане стала заниматься преимущественно другая чакра. То есть сейчас в основном творчество это, значит, это работа тройки, формообразование, горизонтальное творчество, формообразующее. А шестерка, которая на самом деле творческий центр, у большинства, подавляющего большинства людей, работает только в режиме сексуальном. И, соответственно, творческий режим практически для нее перекрыт. То есть это тоже идет горизонтальное творчество. Значит, и само по себе вот такое вот, сама по себе такая вот перестановка как бы акцентов, она, ну, поскольку она, в общем-то, сама по себе не очень естественна, но и еще огромное количество отклонений с этим связано. Ну, а поскольку шестерка – это вообще чакра глубокая, и отклонения, которые доходят до этого уровня, они, как правило, очень сильные, то заболевания, связанные с этими зонами, они локализованы в районе шестой чакры. То есть на самом деле с этими двумя этими зонами связана вся мочеполовая система. Значит, шестая зона, с шестой зоной связана мочевыделительная система, то есть почки, мочевой пузырь, мочеточники, вот все вот это вот. Ну, с 21-й зоной связаны половые органы, преимущественно внутренние половые органы. Ну и поскольку чаще всего эти отклонения по 21-й зоне и 6-й зоне, они очень часто идут рука об руку, то, соответственно, мы очень часто имеем в комплекте заболевания мочеполовой системы. Очень часто заболевание начинается в одном месте, там, скажем, воспаление, перекидывается на другую систему. В общем, это все. И поэтому даже вообще и, как правило, врачи это многие заболевания лечат в комплексе, ну, вылечивают или не вылечивают. Вот. Значит, ну и, соответственно, ну вот, собственно, заболевания все с этим связаны. И поскольку 21-я зона, ну и 6-я тоже дают слив в очень глубокие нижние зоны, то, в принципе, можно к этим зонам отнести и такие заболевания, и венерические заболевания, и такие заболевания, как СПИД, гепатит С, ну, заболевания, передающиеся половым путем. Хотя эти заболевания более сложной природы, они могут вызываться отклонениями по другим зонам, в частности по 17-й зоне, поскольку они через кровь передаются. Вот. Так что вот. Значит, ну, собственно, вот я так очень конспективно это все вам излагаю, но медитация у нас будет очень сейчас такая серьезная. И именно вот то, что я сказала в самом начале про искажение вот, течения потоков энергетических, вот мне очень хотелось бы, чтобы вот как-то мы посмотрели, ну, во-первых, как это вот происходит, и ну вот как это можно правильно выровнять. Ну, естественно, вот это можно делать через пятый слой. В общем, ну вот как вот оно получится. Вот. Так, ну давайте, значит, готовьтесь. Мобильнички проверьте, все ли выключили. Так, внимание, внимание. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Так, теперь шестую зону снизу. Семерка. Тупу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Шестерка. Тупу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Пятерка. Толпу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Четверка. Толпу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Тройка. Толпу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Двойка. Толпу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Единица. Толпу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Так, теперь шестую зону сверху. Единица. Толпу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Двойка. Толпу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Тройка. Толпу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Четверка. Толпу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Пятерка. Толпу, Суок, Эрис, Кинь, Серс. Шестерка. Толпу, Суок, Элис, Кинь, Серс, семерка, Пупу, Соок, Элис, Кинь, Серс. И 21-ю снизу, семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Ну, давайте заканчивать.
Валя, ну ты придешь в автобус?
Очень забавная вещь.
Знаешь, я не знаю, мне кажется...
Способ пополнения 13-й зоны через 6-ю, через 21-ю. Через 21-ю такое ощущение, что вот идущие энергетические потоки замыкаются в клубок. Замыкаются в клубок. Внутри этого клубка как бы более плотно, чем ему должен быть по закону. Происходит некая бурная жизнь, и как бы вот кольцами порождения одних и тех же форм. Это по 21-й зоне. То есть такой цветочек замкнут на себя. Вот. А по 6-й зоне... Сейчас я попробую это адекватно пересказать. Вместо сквозного проникновения через материал подобный пятый слой, происходит как бы много-много квантовых уровней строится, такой лестницей. И по каплям вот материал энергии сознания капает с уровня на уровень, но с каждым следующим как бы вот раствор разбавляется и остается же вода. То есть и измерение пространства, и валентности к сознанию, к времени теряются, последствия теряются. Но вот в самом конце уже, я думаю, ну все, кранки с этим ничего сделать нельзя. И самое интересное, в конце стало видно, что вот два процесса, вот эти секретные уровни, они как бы вот, как кривая строится по точкам, это все можно превратить вот в некие вот, опять же, если перенаправить на физические потоки, видимо, я могу сказать, как нужно добавить нужную временную компоненту, они как бы вот разворачиваются и образуется сплошная линия, по которой передача происходит без искажений. А 21-я зона, опять же, вот в эту вот уплотненную штуку, если правильно, с помощью правильных временных фаз подвести нужные энергетические потоки, пронищенные потоки, я так понимаю,
да,
то это дело расправляется и входит, в общем-то, в законный вертикальный поток, и подобные изолированные области, они сливаются и образуют сплошную область. Вот как-то вот так. Я правильно сделал. Здравствуйте. Спасибо.